Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Имя нашей сегодняшней гостьи не просто знакомо нашим радиослушателям, и не только радиослушателям, но и вообще публике, но и любимо, особенно теми, кто регулярно слушает Радио «Вера» в 10 вечера по будням, когда у нас литературный час, в котором очень часто звучат рассказы Натальи Евгеньевны Сухининой, которая сегодня у нас в гостях в «Светлом вечере». Добрый вечер, Наталья Евгеньевна.
Добрый вечер.
Поговорим сегодня о вас. Вы у нас в гостях именно со своим голосом в первый раз. Будем знакомиться с публикой и публику с вами в этом личном качестве. Поговорим и о литературе. Я бы вот с чего хотел начать. Вы номинант на литературную патриаршую премию. Очень такая награда, которая значима для профессионального сообщества, для литературного мира. И вот где-то рядом с этой темой всегда, когда писатель пишет на темы религиозные, возникает такое словосочетание «православный писатель». Вот я в этом контексте всегда вспоминаю, кажется, это у Грэма Грина есть такое высказывание: «Я не католический писатель, я пишущий католик». Угу. Вот вы себя считаете православным писателем?
Но для того, чтобы считать себя православным писателем, надо считать себя православным человеком. Это очень высокое звание. Я думаю, что я еще до него в том объеме, в котором положено, не дотягиваю. Естественно, и называться православным писателем я тоже не могу. Я стараюсь, конечно, как-то писать так, чтобы внутренняя была православная тема, но ни в коем случае не декларировать ее. Ну, вот насколько получается, не знаю.
Это видно по вашим рассказам. Их у нас в эфире, по-моему, несколько десятков, не знаю, 50-60 прозвучало, и далеко не во всех из них, может быть, даже в большинстве из них, собственно, нет какой-то явной такой именно религиозной символики, такой, которая была бы чем-то, собственно говоря, самым важным в этом рассказе. Это человеческие истории, история о душе, которая, ну, если верить Тертуллиану, по природе христианка, а в принципе, некий внутренний человеческий опыт, который до известной степени универсален, но который, наверное, как-то получает свое некое завершение там, в религии, в религиозной какой-то области, в частности, в христианстве. А вот как все начиналось? Потому что вы журналист по образованию, и вы много работали, до сих пор работаете как публицист, как журналист. И часто говорят, что вообще из журналистов плохие писатели получаются. Как вы пришли к этой, казалось бы, смежной, на самом деле, другой профессии?
Ну, во-первых, я прежде всего хочу сказать вам огромное спасибо за такое внимание к моим книжечкам, потому что очень действительно часто я слышу свои книги по вашему радио, и всегда хотелось вас поблагодарить. Но вот у меня сегодня такая возможность мне предоставлена, что я и делаю с большой радостью. А что касается... Да, действительно, я по образованию журналист, я закончила МГУ, факультет журналистики, но потихонечку, очень потихонечку, постепенно, в процессе такого вот воцерковления и очень опытного духовного руководства как-то вот все темы отошли на задний план, все темы, которые до этого были, а как-то вот основной стала тема именно вот такого христианского отношения к жизни, преображение души, что мне очень интересно. Как преображается душа, в процессе вот этого вот познания Бога. Это мне очень интересно всегда. И, в общем-то, это то, чем я и занимаюсь, можно сказать, постоянно. Ну, я не знаю, наверное, в чем-то мне это мешает. Я имею в виду журналистика, да? В чем-то мешает. Ну, а в чем-то, наверное, помогает, потому что журналистика дает удивительную возможность познавать людей. Мои командировки — это такой кладезь человеческих отношений, что вот мне иногда говорят: «Ой, у меня там есть для вас тема». Я всегда говорю: не надо мне, у меня очень много тем, времени не хватает». А уж тем их в 5 раз, наверное, меньше, чем больше, чем времени. Поэтому это все багаж журналистский. Поэтому здесь, конечно, уже от меня зависит использовать плюсы, ну и бороться с минусами.
В вашей биографии есть, насколько я могу судить, по открытым источникам, едва ли не такая поворотная точка. Это путешествие пешее в Иерусалим.
Да.
Вот расскажите об этом. Как вы на это решились? Что это была за идея? Откуда и куда вы шли пешком?
Да, вообще, это была, конечно, по-хорошему, очень серьезная авантюра, в которую я, можно сказать, даже и не очень верила. И вот когда меня об этом спрашивают, мне всегда приходится говорить, как бы, ну, выставляя себя, может быть, как бы не в лучшем свете, потому что, знаете как, в журналистике там всегда присутствует некий такой, ну, такой журналистский апломб. Удивить, сделать то, что до тебя никто не делал. И вот именно вот это то самое, что меня и подвигнуло на этот путь. В тот момент я была человеком, ну, в общем, мягко сказать, не воцерковлённым. Просто вот крещённый и всё. Но вдруг вот даже как-то, не знаю, краем уха я где-то услышала, что вот ходили до революции паломники в Святую Землю. И думаю, ой, как интересно, а вот уже сейчас почему-то никто не ходит, а может быть и попробовать. И вот такое вот, знаете, было, ну, такой вот, такой журналистский азарт. И когда я вдруг в себе это нарисовала, да, воображение, как это все будет вообще замечательно, что вот я такая журналистка, я пойду, сделаю то, что до меня никто не делал. Ой, Господи помилуй. Ну и вот пришла когда, а я работала тогда в газете ЦК КПСС. ЦК КПСС. Я была членом партии, у меня книжечка
какой
была.
Какой это год?
90-й. Это 18 июля, помню я этот день, на всю жизнь запомню, память преподобного Сергия, и патриарх Алексий меня благословляет в своих покоях в Лавре. Я иду одна в святую землю, в святой град Иерусалим. Дерзость немыслимая. Поняла я это уже очень скоро. Но уже как бы обратно дороги не было, уже надо было идти.
Вы и откуда пошли?
Из Троицы Сергиевой Лавры, 18 июля, вот 90-го года. И, конечно, уже потом в дороге я поняла всю свою дерзость вот этого похода. А почему поняла? Потому что встречала батюшек. Знаете, это годы ведь какие были, когда вот все поотдавали заброшенные храмы брошенные, эта мерзость запустения эти. И вот эти батюшки бедные в штопанных подрясниках, без денег, без всяких. Вот им надо было восстанавливать эти храмы. Это было очень тяжелое время. И когда я говорила, что я иду в Иерусалим, они мне искренне завидовали. Они говорили: как же так, вот какой же вы счастливый человек. Записочки мне давали. И я вот уже скоро поняла, что я не свое место-то занимаю. Вот батюшки должны идти по этому пути, а не я. Но опять же, видите, как вот Господь и вот эту мою, вот этот мой апломб, он тоже как-то вот так получилось, что мне стало очень многое понятно. Вот вопросы, которые у меня копились в жизни, но они, как у любого нормального человека, конечно, копятся. Вот эти вопросы, они вдруг как-то сразу на них нашелся ясный ответ. Все как-то разложилось по полочкам. И когда я уже вернулась обратно я не шла пешком, Конечно. Ну и туда сразу скажу. Знаете, я с чем сталкиваюсь, когда вот меня спрашивают про этот поход, немножко как-то меня вот дорисовывают, что такая героиня, да, поэтому я и говорю искренне, что это был апломб, во-первых, и во-вторых, я не всю дорогу, 3 месяца была дорога, 3 месяца, я не всю дорогу шла, я честно много шла, но какие-то участки дороги я подъезжала, могла проголосовать, и еще такая великая была милость ко мне, что патриарх Алексей, который меня благословлял в дорогу, он по его благословению были везде разосланы по маршруту моему телефонограммы, что идет паломница и просьба оказать всяческую помощь. И меня просто встречали, знаете как, по благословению патриарха. Просто такая была ковровая дорожка. Поэтому вот когда начинают говорить, как вот вы там отважились, да ничего не отважилось, абсолютно ничего. Это просто вот был мой такой вот журналистский апломб, который вот таким образом как-то вот получилось, что я стала верующим человеком.
А это как вы шли географически? Через какие страны получилось у вас?
Не странно, нет, зачем? Как паломники шли на наши русские паломники, они шли, ну, если, например, из Москвы, они шли через Оптину, потом дальше туда вот в Курск, Орёл, южнее, потом Киев обязательно, потом Одесса, а в Одессе они уже садились на баржи, которые их уже к вратам Яффы уже туда доставляли. И у меня был точно такой же путь, единственное, что к вратам Яффы меня не доставили, потому что тогда у нас еще не было дипломатических отношений с Израилем, и меня посадили на сухогруз, потому что тогда еще и не было туда таких никаких рейсов, сухогруз, контейнеровоз. Мне там надо было обязательно, чтобы туда попасть, надо было, чтобы какая-то судовая роль была. Меня же не могут просто так, нельзя же брать. Меня назначили буфетчицей. И я вот в качестве буфетчицы вот на этом судне. Меня высадили на Кипре, и там уже было палестинское общество, уже тогда было создано, оно только еще начинало. Вот, и вот эти члены этого общества меня отправили уже на самолете до Тель-Авива. Вот, то есть вот так вот. А так это был путь по России до Одессы и на морской путь, ну, в моем случае, до Кипра.
Казалось бы, очевидно, что такое путешествие не может пройти бесследно для души, для того, что мы называем приходом к вере.
Конечно.
Но, а как, если так можно ставить вопрос, конкретно это произошло? Где был тот щелчок, та точка, в которой вдруг, знаете, после которой вот уже невозможно оставаться прежней?
Я, наверное, не смогу сказать, что это вот прям был какой-то щелчок, но это произошло. Это произошло в Горнем монастыре, когда мы сидели там с матушками вечером, пили чай, они давно в России не были, я им рассказывала про Россию. И как-то вот, знаете, постепенно вот эта жизнь, с Богом, она стала не просто желанной, а она стала единственно... Ну, правильное, единственно желанное. Вот, вот уже, как казалось бы, я, Господи, я столько времени зря потратила, столько каких-то пустых слов написала, и захотелось какой-то глубины, какой-то особой правды. И я, когда вернулась, у меня было желание вообще оставить эту журналистику. Вот у меня появился духовник в Троице Сергиевой Лавры, замечательный совершенно, Царство ему небесное, это отец Георгий Тертышников, архимандрит Георгий Тертышников. Это как раз тот самый батюшка, который все, что написано, практически все о Феофане Затворнике написано им. И, в общем-то, и то, что канонизирован епископ Феофан, это тоже во многом заслуга батюшки. И я тогда помню вот очень хорошо, что я к нему пришла, я уже задыхалась просто от того, что я не хочу так жить, как раньше. И я к нему пришла, я говорю: батюшка, я не хочу ничего больше писать. Я хочу работать в церковной лавке, хочу продавать свечи, там, иконочки. И он мне тогда сказал, знаете, говорят, свечи есть кому продавать. А вот писать на православные темы не так много у нас желающих и людей, которые это умеют делать. Поэтому давайте-ка лучше занимайтесь своим делом. И вот с тех пор, по его благословению, я и занимаюсь этим делом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель Наталья Евгеньевна Сухинина сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы упомянули своего духовника, архимандрита Георгия Тертышникова. Для кого-то, особенно для тех, кто смотрит на церковь и вообще на христианство со стороны, роль духовника не всегда понятна. И отношения духовного чада с духовником представляются чем-то не вполне нужным. Но зачем кто-то будет мне что-то советовать? Как-то моей жизнью руководить? Должна быть своя голова на плечах. Есть такой стереотип, что вот эти православные бегают к духовникам по каждому мелкому поводу, спрашивают благословения, вплоть до того, что там батюшка, какого цвета обои мне поклеить. А вот как бы вы сформулировали, возможно, для себя, в чем роль духовника, духовного наставничества для человека?
Эта роль огромная. Я впервые, когда у меня появился духовник, я впервые поняла эту фразу, что такое духовный отец. Вот это действительно отец. Отец, который тебя ведет за ручку. Отец, который не дает тебе или старается, чтобы ты не ошибался. Ведь мы же, да, мы все самодостаточные люди, но ошибки мы делаем очень часто из-за того, что нет рядом человека, который от них бы оградил. Это и как и действительно и родители, так и духовные родители, да, так и духовный отец. Прошло много лет. У меня вот с годами плохо. Я вот не могу там вот сказать, там вот столько-то лет назад, что-то я вот как-то это забываю. Но прошло много лет, как батюшки не стало. У меня после него были очень опытные духовники. Но вот это сиротство, которое есть в моем сердце, оно присутствует вот по сию минуту. Вот отсутствие вот батюшки и вот это мое чувство сиротства, оно опровергает мудрость народную, что нет незаменимых людей, они есть. Вот никто мне не заменил моего духовного отца Георгия, отца Георгия Тертышникова. Никто. Для меня вот 7 лет он у меня был духовником, и я 7 лет чувствовала отеческое плечо. Иногда я даже с ним не соглашалась, но все так устраивалось, что я понимала, что он был прав в конечном итоге. Поэтому полное доверие духовному отцу – это, наверное, то, что отличает вот нас, верующих людей, от неверующих. Потому что когда ты полностью доверяешь, и даже если ты сразу это не принимаешь, это решение, но ты все равно уверен, что это правильно. Просто нужно, чтобы прошло время. Вот батюшка был такой. Вот знаете как? Я из Москвы ездила в Троице-Сергиевую лавру. Я там работала 8 лет экскурсоводом. И вот я ездила из Москвы. Это не ближний путь. Иногда там оставалась, но очень часто каждый день. Потому что я еще там, ведь в журналистике еще что-то нужно было делать. И вот иногда он мне звонил вечером и говорит: вы завтра приедете? Я говорю: да, батюшка, приеду, собираюсь. А он говорит: не приезжайте. Я говорю: почему? Знаете, сейчас, говорит, по радио передали. Завтра очень сильные морозы, а в электричках так холодно. Ну вот кто может так сказать? Так может сказать отец. Правда?
Да.
Да. Это и такое человеческое участие, и духовное. Поэтому я не мыслю себе человека верующего без духовного какого-то руководства.
Вот вы сказали, это ключевое, наверное, слово произнесли — доверие. И все равно для такого пытливого ума, наверное, остается вопрос: а где эта тонкая, едва уловимая грань между доверием опытному пастырю и доверием Богу, например? И все-таки сохранением собственной головы на плечах и не впадание в такое иждивенчество, то есть нежелание переложить ответственность себя на духовника. Где эта тонкая грань?
Наверное, об этой тонкой грани говорил старец Паисий Святогорец, когда он говорил о том, что очень важно иметь рассуждение. Это очень редкое человеческое качество, и надо обязательно его иметь, и надо его как-то и в себе воспитывать. Дар рассуждения, вот очень редкий дар. Когда есть рассуждение, и когда есть глубокая вера в Богу, то духовника воспринимаешь как посланника Богу. Поэтому он тоже, так же, как и Господь, не может ошибаться. Вот когда в это искренне веришь, жить очень легко и радостно.
Вы погрузились в жизнь Троицы Сергиевой Лавры в те, получается, в те годы, когда вот началось в стране возрождение веры, какой-то интерес, горение начало возникать. И это какая-то, наверное, была, мне трудно это представить, я тогда был совсем маленьким, какая-то, наверное, особая атмосфера, особый опыт прикосновения к православию. Вот что самое, может быть, главное, яркое, неожиданное вы для себя из тех лет вынесли?
Ой, ну это были очень светлые времена. Это были времена, когда я воцерковлялась, мне хотелось, ну, вообще идти к Богу, мне хотелось служить Богу. Знаете, это такое вот такое неофитство, через которое, в общем-то, все проходят, и слава Богу, что оно дается для укрепления веры. Но я тоже, в общем-то, я просто глотала этот воздух вот православия. Знаете, вот сейчас вспоминаю, вот в электричке там ехать тяжело, да, и думаю, Господи, а как я каждый день ездила, чтобы вот работать. А потом мне очень нравилось водить экскурсии не иностранцам, а вот нашим. Вот потому что иностранцы, ну, они не понимают. Они не понимают наших святынь. Вот, ну, я даже думаю, ну что я
тонкости
сейчас...
Тонкости не чувствуют.
Не чувствуют. Что я сейчас буду стоять вот у раки преподобного и рассказывать о чудесах? Они будут улыбаться снисходительно, будут пристегивать к себе вежливую улыбку. И непонятно что. Я никогда иностранцам не рассказывала. Я рассказывала им высота колокольни, сколько золота пошло там на купола, вот это все, и их это устраивало. Но когда наши, им так все это было радостно слушать, я могла, ну вот сколько надо, столько, 2 часа с ними ходить. Мне это очень нравилось. Я очень любила Лавру и очень любила преподобного Сергия. Даже, знаете, как поднималась, когда электричкой же ездила, там вот эта блинная горка, и с нее открывается вид. Вот как открытки обычно, да, вот эти такие вот открытки Лавра всегда с этой горки снимают. И вот я поворачивалась всегда лицом к Лавре и говорю, Господи, я все потерплю, только не забирай у меня Лавру. И знаете, как интересно получилось? Прошло время какое-то, я перестала ездить в Лавру, умер батюшка, как-то мне уже как-то стало тяжело, и как-то другая жизнь уже, это писательская, да, и как-то вот думала, ну вот, чего ж я уж так прям за Лавру, ну и живу ж я без нее. А потом проходит какое-то время, у меня так ситуация складывается в жизни, что мне надо продать в Москве квартиру. И я совершенно, не думая о том, покупаю ее в Сергиевом Посаде. И вдруг, разбирая вещи, я вспоминаю эту свою молитву, эту свою просьбу. Поэтому надо много раз подумать, прежде чем вот молиться и просить о чем-то.
Больше своих желаний не могут сбыться, говорили китайцы.
Да, вот так у меня получилось, что я опять вернулась к преподобному.
А вот что в те годы, наверное, и сейчас тоже, вам как тогда экскурсоводу, сейчас как писателю, кажется важным сказать человеку о преподобном Сергии? Ну, казалось бы, в школе учим про Куликовскую битву. Ну, знаем, что, да, Сергий Радонежский, слово это Радонежский, в языке уже настолько плотно в ткани присутствует, что мы его слышим, мы его знаем. Казалось бы, что-то такое само собой разумеющееся для русской культуры, даже если ты человек не церковный, ну, что-то слышал, что-то знаешь. Что такого важно донести вам тогда было, чтобы, ну, грубо говоря, человека зацепить и познакомить с преподобным?
Ой, познакомить с преподобным. Ну, во-первых, все люди разные, кто-то знает больше, кто-то меньше. Поэтому тут в каждом конкретном случае надо было как-то выстраивать беседу, чтобы, если человек не знает ничего, то рассказать как-то побольше. И если человек еще не воцерковился, ну, наверное, лучше такой вот тут аспект исторический, та же Куликовская битва. Но потом мне всегда хотелось сказать о смирении преподобного Сергия. Тоже ведь так же, как и дар рассуждения, вот дар смирения, он тоже редкий. И даже чушь там греха таить у нас, у православных, правда? Вот как только нас заденешь, и откуда вообще что берется, и думаешь, Господи, как же ты себя плохо знал. Вот. Поэтому, а здесь вот это смирение, он же никогда себя не выпячивал. Он смирялся, он огород копал. Знаете, эту историю, когда пришли и говорят, покажите мне Сергия, да, говорит, вон на огороде. Ну, чего ж смеешься-то надо мной? Вот целый игумен земли русской на огороде. Да, вот. Или вот когда был такой момент, тоже когда братья возроптало, и что-то там, какие-то нестроения начались среди братьев, и он что сделал? Он ушел. Он ушел на Киржач. Какое-то время он там жил. Пока вот, то есть он не стал ничего объяснять, доказывать, спорить, он просто ушел. Вот этот дар смирения у преподобного Сергия, он, по-моему, один из очень важных его даров. И об этом тоже говорю. Если это дети, всем рассказываю, что преподобному учеба не давалась. И вот я говорю, детки, вот стоите сейчас здесь, вы просите, пожалуйста. У меня такой был интересный случай. Я говорю, вы просите у преподобного Сергия, чтобы он вам помог, потому что он, у него тяжело с псалтирью было, он тяжело учился. И он теперь знает, как это другим тяжело, вам помогает. И вот одна девочка, видно, очень хотела попросить, она ко мне подошла, говорит, а скажите, пожалуйста, а как преподобного Сергия по отчеству? Она, видно, была очень воспитанная девочка, и она не могла на «ты» ему, Сергий. Вот.
Вообще встреча со святым, встреча такая даже интеллектуальная, даже в рассказе экскурсовода, каким-то образом, наверное, требует ну, понимания того, что святой — это не только персонаж из прошлой эпохи. Это, в принципе, всегда наш современник. Вот как это объяснить? Не объяснить, объяснить слово «плохое», как будто мы задачку по математике объясняем. Как это, ну, как-то, как этим поделиться? Этим знанием?
Ну, то, что, наверное, все мы знаем, что у Бога нет смерти, у Бога все живы. И, знаете, вот отношения ведь со святыми, они же выстраиваются тоже по-разному. Вот у меня вот с преподобным какие-то очень доверительные отношения выстроились. Естественно, я вот сейчас ему во всем тоже доверяю, все время прихожу, о чем-то прошу. И еще у меня есть тоже такой дружок, с которым у меня очень выстроились теплые отношения, это старец Паисий Святогорец. Он, конечно, наш современник, это не та древность, в которой жил преподобный Сергий. Но вот вы знаете, это совершенно ощущение у меня в сердце одинаковое, что к одному, что к другому. Потому что преподобному я служила 7 лет в качестве экскурсовода, а старцу Паисию Святогорцу я служила тоже 7 лет в качестве главного редактора издательства «Святая гора». Я работала в издательстве «Святая гора», и мы вот выпускали вот эти белые книги «Слова», да? Это вот наш такой вот труд, и тоже это
так
было
вот
счастье.
Вот кому спасибо нужно сказать. Спасибо.
Да, это действительно, вы знаете, это же старец благодаря вот этим белым книжечкам, их так и называли белые, да? Ведь старец вошел в нашу жизнь российскую, он пришел к нам. Это, знаете, это было удивительно. Такие тиражи, что когда нас спрашивали, а почему у вас нет в издательстве своего магазина, мы говорили, что ну, он нам не нужен, потому что у нас книги фурами забирали прямо из типографии. И тоже такое ощущение родной души, что я даже дерзнула и написала детскую книжечку о старце Паисии, она называется «Депутат от Бога», потому что мне хотелось как-то детям тоже на их языке рассказать об этом чудном старце.
Мы вернемся к этой теме после маленькой паузы. Напомню, это «Светлый вечер». У нас в гостях писатель Наталья Евгеньевна Сухинина, в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».